Глава 17. О новозаветном Царстве Божием. Первое. Пророчество о величии Христа. Второе. Пророчество о смирении и страдании Христа. Третье. Иисус и есть сей Христос. Четвертое. Царство Божие, новозаветное, есть царство не Христа как Христа, но Христа как Бога. Пятое. Царство Божие, новозаветное, есть царство небесное и начинается со страшного суда. Шестое. Правление Христа в этом мире было не властью, но увещеванием, то есть правлением, состоящим в поучении и убеждении. Седьмое. Каковы были обещания с обеих сторон при заключении Нового Завета? Восьмое. Христос не дал ни одного нового закона, кроме установления таинства. Девятое. Покайтесь, креститесь, соблюдайте то, что приказано, и тому подобное не суть закона. Десятое. Право определять, в чем состоит грех несправедливости, принадлежит гражданской власти. 11. Право определять, что способствует миру и безопасности государства, принадлежит гражданской власти. 12. Право судить, когда это нужно, какие определения и предложения являются правильными, принадлежит государству. 13. Христос видел долг свой в том, чтобы учить нравственности не с помощью рассуждения, а как законом, отпускать грехи и учить всему, что не является, собственно говоря, наукой. 14. Различие дел светских и духовных. 15. Как можно толковать Слово Божие. 16. Не все, что содержится в Священном Писании, имеет отношение к канону христианской веры. 17. Слово истинного толкователя Священного Писания есть Слово Божие. 18. Власть толковать Писание совпадает с властью решать споры о вере. 19. Различные значения слова «церковь». 20. Что такое церковь, которой приписывают права, действия и другие свойства личности. 21. Христианское государство и есть христианская церковь. 22. Множество государств не образует единую церковь. 23. Кто такие церковники, духовные лица? 24. Избрание духовных лиц является прерогативой церкви, посвящение же их – прерогативой пастырей. 25. Власть отпущения грехов покаявшимся, не отпущение их не раскаявшимся, принадлежит пастырям, власть же судить о том, раскаялся ли человек, принадлежит церкви. 26. Что такое отлучение и на кого оно может распространяться? 27. Толкование Писания зависит от государственной власти. 28. Христианское государство должно толковать Писание через духовных пастырей. Первое. В Ветхом Завете есть немало совершенно ясных пророчеств о Спасителе нашем Иисусе Христе, который восстановит Царство Божие через Новый Завет. Эти пророчества частично предвещают и Его царское величие, и Его унижение и страдания. Что касается Его величия, то среди прочих можно привести следующее. Бог, благословляя Авраама, обещает ему сына Исаака и говорит при этом «И цари народов произойдут от нее Сары». Книга Бытие, 17 глава, 16 стих. Иаков, благословляя сына своего Иуду, говорит «Не отойдет скипетр от Иуды». Книга Бытие, 49 глава, 10 стих. Бог говорит Моисею «Я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не слушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Книга Второзакония, 18 глава, 18-19 стих. А теперь опять Исаия, 7 глава, 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение. Вся дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Еммануил. И он же, книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. Младенец родился нам, сын дан нам. Владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Книга пророка Исаии, 11 глава, 15 стих. И опять, и произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, и так далее. Я буду судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела, но буду судить бедных по правде, и так далее. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. Кроме того, в 51, 52, 53, 55, 56, 60, 61, 62 главах того же Исаии нет почти ничего, кроме описания пришествия и деяний будущего Христа. А теперь снова Иеремия. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 31 стих. Варух, пророк, говорит, «Сей есть Бог нам» и так далее. Книга Варуха, 3 глава, 36 и 38 стихи. Иезекииль, «И поставлю над ними одного пастыря, который будет пасти их, раба моего Давида, и заключу с ними завет мира». Книга пророка Иезекииля, 34 глава, 23 и 25 стихи. Даниил, «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий». И дошел он до ветхого дня, подведен был к нему, и ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему, и владычество его, владычество вечное. Книга пророка Даниила, 7 глава, 13 и 14 стихи. Аггей, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами. Книга пророка Аггея, 2 глава, 6-7 стихи. Захария при видении Иисуса, первосвященника. «Я привожу раба моего отрасль», книга пророка Захария, 3 глава, 8 стих, и так далее. «Вот муж, имя ему отрасль», книга пророка Захария, 6 глава, 12 стих. И еще. «Ликуй от радости дщерь Сиона, торжествует дщерь Иерусалима, сей царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий», книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Побуждаемые этими другими пророчествами, иудеи ожидали Христа, царя, который будет послан им Богом, дабы искупить их, а потом править всеми народами. Более того, по всей Римской империи распространилось это пророчество. «Из Иудеи придет тот, кто владеет властью», который даже император Веспасиан истолковал, хотя и ложно, как будто бы предвещающий успех его замыслам. Второе. А теперь укажем пророчество об унижении и страданиях Христа, среди которых можно назвать слова Исаии. «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и унижен Богом». Книга пророка Исаии, 53 глава, 4 стих. И еще. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание и как агнец перед стригущим его безгласен» и так далее. Книга пророка Исаии, 53 глава, 7 стих. И еще «Он отторгнут от земли живых за преступление народа моего претерпел казнь». Книга пророка Исаии, 53 глава, 8 стих. И еще «Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал он душу свою на смерть, к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грехи многих, за преступников сделался ходатаем». Книга пророка Исаии, 53 глава, 12 стих. И Захария. «И кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Третье. При правлении Цезаря-императора начал проповедовать наш Спаситель Иисус из Галилеи, почитаемый как сын Иосифа, возвещая народу иудейскому, что приблизилось Царствие Божие, которого ждут они, и что Он Царь, то есть тот самый Христос. Он учил закону, и было при нем 12 апостолов и 70 учеников, по числу вождей колен израильских и 70 старейшин, как у Моисея, которые вслед за ним указывали путь к спасению. Он очистил храм и совершил великие знамения, и исполнил все, что пророки предвещали о деяниях будущего Христа. Его ненавидели фарисеи, ложные учения которых и притворную святость он обличал, и вслед за ними и народ. Его обвинили в стремлении к царской власти, и он был распят. Рассказав о его предках, рождении, жизни, смерти и воскресении, сравнив его деяния с тем, что было предсказано о нем, евангелисты показали, что это был истинный Христос и Царь, предвещенный Богом, посланный Богом Отцом, чтобы установить новый завет между людьми и Богом, и все христиане принимают его. Четвертое. Из того, что Христос был послан Богом Отцом заключить новый договор между ним и народом, ясно, что даже если Христос был равен Отцу своему по природе, он был, однако, ниже его по праву царской власти. Ведь, собственно говоря, это была не царская власть, а лишь ее исполнение, каким было и правление Моисея. Ибо царская власть принадлежала не ему, а отцу его, на что указал и сам Христос, когда крестился как подданный, и прямо заявил об этом, когда учил молиться. «Отче наш» и так далее, «да приидет царствие твое». Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. И когда он сказал: «Отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Евангелие от Матфея, 26 глава, 29 стих. И святой Павел говорит: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 22 по 24 стихи. Оно же называется и «Царством Христовым». Ведь и мать сыновей Завидеевых просила Христа, говоря: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Евангелие от Матфея, 20 глава, 21 стих. «И разбойник на кресте, помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие твое». Евангелие от Луки, 23 глава, 42 стих. А апостол Павел: «Ибо знаете, что никакой блудник не имеет наследия в царстве Христа и Бога». Послание к Ефесянам, 5 глава, 5 стих. И в другом месте: «Заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и царстве Его». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 1 стих. «И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства». Второе послание к Тимофею, 4 глава, 18 стих. Не следует удивляться тому, что это царство отдается и приписывается тому и другому. Ибо и тот, и другой, Отец и Сын — это Бог. И Новый Завет о Царстве Божьем дан во имя Отца, Сына и Святого Духа. Пятое. Царствие же Божие, ради восстановления которого Христос послан был Богом Отцом, начнется только со второго пришествия Его, то есть судного дня, когда придет Он во славе, сопровождаемый ангелами. Ибо обещано апостолам, что в Царствии Божием будут они судить 12 колен Израиля, вы, последовавшие за Мною, в паке бытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. Евангелие от Матфея, 19 глава, 28 стих. А это должно было случиться только в судный день, следовательно, Христос еще не воссел на престоле Своего величия. Не царством называется время, когда Христос находился на земле, но возрождением, то есть обновлением или восстановлением Царства Божия и призванием тех, кто будет принят в будущее царство. И когда говорится: «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, то сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов». Евангелие от Матфея, 25 глава, 31-32 стихи. Из этого с очевидностью следует, что не должно было в будущем произойти никакого разделения на подданных Бога и врагов Его, но все они должны были жить вместе вплоть до будущего пришествия Христа. Это подтверждает и сравнение Царства Небесного с пшеницей, смешанной с плевелами, а также с сетью, в которую попадается всякого рода рыба. Но толпу людей, образованную из подданных и врагов, живущих вместе, собственно, нельзя назвать царством. Кроме того, апостолы, спрашивая нашего Спасителя, восстановит ли он царство Израиля тогда, когда он поднимется на небо, ясно заявляют тем самым, что, по их мнению, в то время, когда Христос возносился на небо, царство Божие еще не пришло. Далее о том же свидетельствуют слова Христа: «Царство мое не от мира сего». Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих. И «не буду пить» и так далее, доколе не придет Царство Божие. Евангелие от Луки, 22 глава, 18 стих. И «не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 17 стих. И «если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти его». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47 стих. «И кто поставил меня судить или делить вас?» Евангелие от Луки, 12 глава, 14 стих. Да и сами слова «Царствие небесное». Тоже можно заключить и из слов пророка Иеремии, говорящего о Царстве Божьем Нового Завета. «И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить: познайте Господа, ибо все сами будут знать меня от самого малого до большого, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, 31 глава, 34 стих, что можно понимать как сказанное о царствовании над этим миром. Следовательно, Царство Божие, ради утверждения которого пришел в этот мир Христос, о котором вещали пророки, о котором мы сами просим в наших молитвах, да приидет Царствие Твое, если в нем должны быть отделены друг от друга подданные враги, если должны в нем быть судилище и величие, как это было предсказано, начнется только с того времени, когда отделит Бог овец от козлов, когда апостолы станут судить 12 колен Израилевых, когда Христос придет в величии и славе, когда, наконец, все познают Бога, так что не будет больше необходимости учить их, то есть в день последнего суда. Потому что если бы Царство Божие уже было восстановлено, то не было бы никакого основания Христу вновь приходить, если дело, ради которого он был ранее послан на землю, уже было бы выполнено, и нам незачем было бы молиться «Да придет Царствие Твое». Шестое. Но хотя Царство Божие, которое Христос должен установить по Новому Завету, было Царствием Небесным, это, однако, не дает основания полагать, что те, кто с верою в Христа приняли этот завет, не должны и на земле иметь правителя, дабы могли они являть ему свою верность и повиновение в исполнении обещанного по договору. Напрасным было бы Царствие Небесное и земля обетованная, если бы не нужно было привести нас туда. А привести можно только тех, кому показывают путь. Моисей, установив священническое царство в течение всего пути, вплоть до вступления в землю обетованную, хотя и не был священником, однако сам вел и направлял народ. Точно так же и Спаситель наш, которого Господь пожелал в этом отношении уподобить Моисею, поскольку оба они посланы были Отцом так править всей жизни будущими гражданами Небесного Государства, чтобы они могли обрести его и вступить в него, хотя, собственно, царство это принадлежит не ему, но Отцу его. Власть же, благодаря которой Христос правит верующими в Него, не есть, собственно, царская власть, но обязанность пастыря или право учить, то есть Бог-Отец не дал ему ни права судить о твоем и моем, какое он дал царям земным, ни право принуждать угрозу и наказание, ни право устанавливать законы. Но он дал ему право указывать путь и учить науке спасения, то есть проповедовать и объяснять, что следует делать тем, кто хочет войти в Царство Небесное. А то, что Христос не получил от Отца власти судить среди тех, кто не верит о том, что есть твое и мое, то есть во всех вопросах права, достаточно ясно свидетельствуют приведенные выше слова. «Кто поставил меня судить и делить вас?» Это подтверждается разумом, ведь если Христос был послан, чтобы установить соглашение между Богом и людьми, и если никто не обязан повиноваться до того, как заключено соглашение, то никто не был бы обязан повиноваться его приговору, если бы стал он судить по вопросам права. А то, что Христу не было дано право суда ни над верующими, ни над неверующими, ясно уже из того, что право это бесспорно принадлежало государям, коль скоро Бог не изъял из их прерогатив этого права. А он не лишил их этого права до судного дня, как это явствует из слов апостола Павла, говорящего о судном дне. А затем конец, когда он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 24 стих. Во-вторых, о том, что ему не было дано какой-либо власти осуждать или карать, свидетельствуют слова нашего Спасителя, порицавшего Якова и Иоанна, говоривших Евангелие от Луки, 9 глава, 54 стих. «Господь, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их?» То есть самаритян, которые не пожелали ему оказать гостеприимство, когда он вошел в Иерусалим. Он так ответил им: «Сын человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Евангелие от Луки, 9 глава, 56 стих. О том же говорят и слова: «Вот я посылаю вас, как овец среди волков, отрисите прах» Евангелие от Матфея, 10 глава, 16 и 14 стихи и тому подобное. А также и следующие слова: «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Первое послание апостола Иоанна, 3 глава, 17 стих. Подобно этому следующее: «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти его». Евангелие от Иоанна, 12 глава, 47 стих. Впрочем, мы читаем: «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 22 стих. Но эти слова, поскольку и могут и должны быть истолкованы как имеющие в виду день будущего суда, не противоречат приведенным выше. Наконец, то, что он был послан не для создания новых законов, и, следовательно, его миссия не была законодательной в собственном смысле, как и миссия Моисея, но заключалась в распространении законов Отца. ибо Бог, а не Моисей, а не Христос, были царем силу договора. А это можно заключить из того, что он сказал. «Не нарушить пришел», имеется в виду законы, данные Богом через Моисея, который он толкует, «но исполнить». Евангелие от Матфея, 5 глава, 17 стих. «Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном». Евангелие от Матфея, 5 глава, 19 стих. Следовательно, Христос не получил от Отца царской власти повелевать людьми, но лишь власть увещевать и учить людей, о чем он и сам говорит, называя апостолов не охотниками, но ловцами человеков. Евангелие от Матфея, 4 глава, 19 стих. Или сравнивая Царство Божие с горчичным зерном и закваской для муки. Евангелие от Матфея, 13 глава, с 31 по 33 стих. 7. Бог обещал Аврааму многочисленное потомство, обладание землей ханаанской и благословение народов в семени его на том условии, чтобы и сам он, и потомство его служили Богу. Он обещал далее потомству Авраамову священническое царство и полную свободу от подчинения какой-нибудь земной власти, на том условии, чтобы поклонялись они Богу Авраама в тех обрядах, каким научил их Моисей. Наконец, он обещал народам царство небесное и вечное, на том условии, чтобы поклонялись они Богу Авраама в тех обрядах, которым учил Христос. Ибо в Новом, то есть христианском завете, люди дали обещание Богу Авраама в тех обрядах, которым учил Иисус. Бог же обещал отпустить им грехи и принять в Царствие Небесное. Что такое Царствие Небесное, мы сказали выше, в пятом параграфе. Его обычно называют то Царствием Небесным, то Царствием Славы, то Жизнью Вечную. Обязательства, взятые на себя людьми по этому договору, а именно служить Богу согласно с учением Христа, заключают в себе два требования – повиновение Богу, то есть служение Богу, и веру в Иисуса, то есть веру в то, что Иисус и есть тот самый обещанный Богом Христос, ибо только в этом состоит причина, побуждающая нас следовать Его учению, а не какому-либо другому. В Священном Писании очень часто вместо повиновения говорится «покаяние», потому что Христос повсюду учит, что Бог приравнивает намерение к поступку, а покаяние есть неоспоримый знак желания повиноваться. Поняв это, мы совершенно ясно увидим во многих местах Священного Писания свидетельство того, что условиями христианского завета как раз являются те, о которых мы говорили, а именно со стороны Бога – дарование людям, отпущение грехов и жизни вечной, со стороны же людей – вера в Иисуса Христа. Прежде всего, следующие слова. «Приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка – 1 глава, 15 стих, заключают в себе весь целиком завет. Точно так же и следующие слова. «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Евангелие от Луки, 24 глава, 46 по 47 стих. И следующее. «Покайтесь и обратитесь, чтобы загладить грехи ваши, да приидут времена отрады» и так далее. Деяния апостолов, 3 глава, 19-20 стихи. Иногда же только одно из этих положений отчетливо выражается, другое же подразумевается, как, например, здесь. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих, где вера указывается прямо, а покаяние молчаливо подразумевается. Тоже в проповеди Христа. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» Евангелие от Матфея, 4 глава, 17 стих, где говорится о покаянии. Вера же подразумевается. Но особенно ясно и точно излагаются положения Нового Завета там, где некий начальник, как бы желая купить Царство Божие, спрашивает нашего Спасителя. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Евангелие от Луки, 18 глава, 18 стих. А Христос сначала называет одну часть цены – соблюдение заветов или повиновение, а когда тот ответил, что он уже явил его, называет другую. «Еще одного не достает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. И приходи, следуй за мною». Евангелие от Луки, 18 глава, 22 стих. Это говорилось о вере. А тот, не веря вполне Христу, опечалился и ушел. Этот же завет содержится и в следующих словах. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 16 стих, где говорится непосредственно о вере, покаяние же мыслится в понятии крещения. а также и в следующих словах: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие» Евангелие от Иоанна, 3 глава, 5 стих, где «родиться от воды» означает то же, что и возрождение, то есть обращение к Христу. Что же касается того, что в двух цитированных выше, а также в других местах выдвигается требование крещения, то необходимо понять, что крещение в Новом Завете есть то же, что и обрезание в Ветхом Завете. Ведь обрезание относилось не к сущности Древнего Соглашения, а существовало лишь как знак и обряд, напоминающий о нем, и не совершалось во время странствования в пустыне, и точно так же крещение не имеет отношения к сущности Нового Соглашения, а совершается лишь как знак, напоминающий о нем, и может в действительности не совершаться в силу необходимости, лишь бы было желание обращения. Покаяние же и вера, выражающие сущность завета, необходимы всегда. Восьмое. В Царстве Божьем, когда окончается жизнь земная, уже не существует более никаких законов. Во-первых, потому что нет места законам там, где нет места греху. А во-вторых, потому что законы даны Богом не для того, чтобы править нами на небе, но для того, чтобы привести нас на небо. А теперь рассмотрим те законы, которые Христос не создал сам, поскольку, как было сказано выше в шестом параграфе, он не пожелал взять на себя власть законодательную, а проповедовал законы Отца Своего. У нас есть место из Писания, где он сводит все до сих пор существующие божеские законы к двум требованиям: «возлюби Господа Бога своего всем сердцем твоим и всею душою твоей и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь». Вторая же, подобная ей, «возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 37 по 40 стих. Первая из этих заповедей была высказана еще Моисеем, книга Второзакония, 6 глава, 5 стих, и в тех же словах. Вторая же еще до Моисея, ибо это естественный закон, берущий свое начало в самой разумной природе. Обе эти заповеди вместе представляют сущность всех законов, ибо все законы, касающиеся естественного культа Бога, содержатся в словах «возлюби Господа», и все законы, касающиеся культа Бога, должного по Ветхому Завету, содержатся в словах «возлюби Бога твоего», то есть Бога как царя Авраама и семени его, и все законы естественные и гражданские содержатся в словах «возлюби ближнего твоего как самого себя». Ведь тот, кто любит Бога и ближнего, всегда готов повиноваться и божественным, и гражданским законам. А Бог не требует ничего более, кроме готовности повиноваться. Есть у нас и другое место, где Христос толкует закон, а именно 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея. Все законы эти содержатся либо в 10 заповедях, либо в нравственном законе, либо заключены в вере Авраамовой, как содержится в вере Авраамовой требование не отвергать жены. Ведь эти слова «будут двое во плоть едину» сказаны впервые не Христом, не Моисеем, а Авраамом, который первым восславил сотворение мира. Следовательно, законы, которые Христос в одном месте перечисляет, а в другом разъясняет, ничем не отличаются от тех, которых придерживаются все смертные, признающие Бога Авраама. А кроме них Христос не провозгласил ни одного закона, за исключением установления таинства крещения и причащения. Девятое. Что же в таком случае сказать о таких заповедях, как «покайтесь, креститесь, исполняй веление, верьте Евангелию, придите ко мне, продай все, что имеешь, раздай бедным, следуй за мной» и тому подобных? Нужно сказать, что все это не законы, а призыв к вере. Подобно призыву Исаии «идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Книга пророка Исаии, 55 глава, 1 стих. И если призванные не являются, они не грешат против какого-либо закона, но грешат только против благоразумия, и наказано будет не неверие, а прошлые грехи. Поэтому Иоанн говорит о неверующем: «Гнев Божий пребывает на нем» Евангелие от Иоанна, 3 глава, 36 стих. А не говорит: «гнев Божий падет на него». И еще: «неверующий уже осужден, потому что не уверовал». Он не говорит: «будет осужден», но «уже осужден». Более того, невозможно понять, что отпущение грехов есть благодеяние, исходящее от веры, если не понять обратного, что наказание за грехи есть несчастье, исходящее от неверия. Десятое. Из того, что Спаситель наш не установил никаких дистрибутивных законов подданным и гражданам государств, то есть не дал никаких правил, на основании которых гражданин мог бы знать и различать, что является его собственным, а что чужим, и не указал, в каких формулах, словах и действиях полагается дарить или передавать вещь, вступать во владение или владеть ею так, чтобы она по праву считалась принадлежащей получающему, вступающему во владение или владеющему ею, то по необходимости приходится сделать вывод. что не только у неверных, для которых сам Христос отказался быть судьей, решающим их судьбы, но и у христиан отдельные граждане должны получать эти правила от государства, то есть от того человека или от того совета, который обладает верховной властью в государстве. Следовательно, такие законы, как «не убий», «не прелюбодействуй», «не укради», «почитай родителей», не требуют ничего иного, кроме абсолютного подчинения граждан и подданных своим государям и верховным правителям во всех вопросах, касающихся моего, твоего, своего и чужого. Ведь и требование «не убий» запрещает не всякое убийство, ибо тот, кто сказал «не убий», сказал также «всякий, кто будет делать дело в субботу», «будет предан смерти» — книга Исход, 35 глава, 2 стих. И не запрещено также всякое убийство без суда, ибо сказано «и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего» — книга Исход, 32 глава, 27 стих. «И было убито 23 тысячи человек. И не запрещено всякое убийство невиновного, ибо Иефай дал обет: «Что выйдет из ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и вознесу сие на всесожжение». Книга Судей, 11 глава, 31 стих. И обет его был принят Богом. Так что же запрещено? Только одно. Убивать кого бы то ни было, кого он не имеет права убивать. То есть никто не может убить другого, если у него нет на то права. Значит, закон Христа повелевает повиноваться только государству, когда речь идет об убийстве или вообще обо всяком нанесении вреда человеку и о наказании. Точно так же заповедь «не прелюбодействуй» запрещает не всякое сожительство, а лишь сожительство с чужой женщиной, а судить о том, кто является чужой, может только государство, устанавливающее соответствующие правила, по которым это следует решать. Итак, эта заповедь повелевает мужчине и женщине сохранять верность тому обязательству, которое они взаимно дали друг другу по требованию государства. Аналогично, заповедь «не укради» запрещает завладение не всякой вещью или попытку тайно унести ее, но лишь только чужой. Гражданин обязан лишь не захватывать и не похищать того, захват или похищение чего запрещены государству. И вообще, человеку убийством, прелюбодеянием и воровством может быть названо только то, что совершается вопреки законам государства. Наконец, поскольку Христос повелел почитать родителей, но не указал ни обрядов, ни специальных обращений, которыми должно было бы выражаться это повиновение и почтение, то очевидно, что это почтение должно быть внутренним и заключаться в уважении, проявляемом сыновьями к родителям, как к своим царям и господам. Что же касается внешнего его выражения, то оно не должно превосходить той меры, которую установило государство, каждому определившее полагающуюся ему часть, как, впрочем, и остальное. А так как сущность справедливости состоит в том, чтобы воздавать каждому свое, то очевидно, что определять, что есть справедливость и что несправедливость, то есть проступок против справедливости, является прерогативой государства, в том числе и христианского. А принадлежащее государству должно считаться принадлежащим тому или тем, кто обладает верховной властью в государстве. 11. Далее, поскольку наш Спаситель не указал гражданам никаких законов относительно гражданского правления, за исключением законов природы, то есть за исключением требования гражданского повиновения, ни один гражданин не может по собственному усмотрению определять, кто друг, а кто враг государству, когда следует начинать войну, когда заключать договор, когда мир, когда перемирие, или какой гражданин, какое и чье влияние, какие учения, какие обычаи, какие речи, какие объединения и каких именно людей служат интересу и благу государства или враждебны. Следовательно, все это и тому подобное должно определяться в случае надобности государством, то есть верховными правителями. 12. Далее. Строительство оборонительных сооружений, домов, храмов, передвижение и поднятие огромных тяжестей, благополучное плавание по морю, создание машин различного назначения, открытие земель, движение светил, познание времен года, исчисление времени и вообще природы вещей, владение правом естественным и гражданским и все науки, которые охватываются одним именем философии, необходимы как вообще для жизни, так и для счастливой жизни. Значение всего этого, поскольку Христос не дал нам его, должно приобретаться посредством рассуждения, то есть в последовательном ряду рассуждений, отправляющихся от данных опыта. Но рассуждения людей иногда верны, но иногда и ошибочны, а поэтому и выводы, принимаемые за истины, иногда представляют собой истину, а иногда заблуждение. Заблуждения же в философских вопросах иногда оказываются общественно опасными и могут привести к серьезным потрясениям и беспорядкам. Следовательно, нужно, чтобы всякий раз, как начинается спор о подобных вещах, который может нанести вред общественному благу и общему миру, был бы кто-нибудь, кто мог бы высказать свое мнение об этом рассуждении, то есть сказать, правильны ли его посылки или нет, с тем, чтобы положить конец спору. Но об этом предмете Христос не дал никаких правил, ибо он пришел в мир не для того, чтобы учить логике. Следовательно, остается, чтобы судьями в подобных спорах были те же, кого Бог по природе сделал судьями раньше, то есть те, кого назначил в каждом государстве его верховный властитель. Далее, если возникнет спор о точном и адекватном значении имен или названий общеупотребительных вещей, то есть об их дефинициях, которые окажутся необходимыми для сохранения гражданского мира и осуществления справедливости, то право такого определения должно принадлежать государству. Ибо подобного рода дефиниции люди выводят путем логических рассуждений из наблюдения над различными понятиями, для обозначения которых в различные времена и по разным причинам применялись эти наименования. Решение же вопроса, правильно ли то или иное рассуждение, принадлежит государству. Например, если женщина родит какого-то уродца, а закон запрещает убивать человека, то возникает вопрос, является ли этот новорожденный человеком. Отсюда возникает вопрос, что такое человек. Никто не сомневается, что решать будет государство, при этом отнюдь не принимая во внимание аристотелевскую дефиницию, что человек – это животное, наделенное разумом. И все это, а именно право, политика, естественные науки, являются предметами, давать наставления в которых и учить чему-то, кроме одного единственного, чтобы все отдельные граждане государства во всех подобного рода спорах подчинялись законам своего государства, Христос не признавал своим долгом. Нужно, однако, помнить одно, что тот же Христос, будучи Богом, не только обладал правом учить, но повелевать все, что ему будет угодно. 13. Главной же задачей нашего Спасителя было научить людей пути и всем средствам, ведущим к спасению и к жизни вечной. А одно из средств к спасению – это справедливость, гражданское повиновение и соблюдение всех естественных законов. Научить им можно двумя путями – либо естественным разумом, как теоремам, выводя право и естественные законы из принципов, лежащих в основе человеческих соглашений, и это учение, изложенное именно таким способом, подлежит рассмотрению гражданских властей, либо как законом, утвержденным божественной властью, указывая, что такова воля Божия. Учить таким образом дано только тому, кому сверхъестественным образом известна воля Бога, то есть Христу. Во-вторых, миссией Христа является прощение грехов кающимся, ибо это необходимо для спасения людей, которые уже согрешили, и это не может совершить никто другой. Ведь отпущение грехов не следует естественным образом как должное за покаянием, но зависит как милость от воли Бога, проявляющейся в сверхъестественном откровении. В-третьих, долгом Христа было учить всем тем повелениям Божьим, относящимся и к культу, и к догматам веры, которые не могут быть познаны естественным разумом, но только путем откровения. Таковыми являются истины, что Он Сам есть Христос, что Царство Его не земное, а небесное, что ждут нас награды и кары после всей жизни, что душа бессмертна, что молитв столько-то и таких-то и тому подобное. 14. Из сказанного в предыдущих параграфах нетрудно установить различие между духовным и приходящим. Ведь поскольку мы понимаем под духовным то, что основывается на власти и миссии Христа, и что невозможно было бы знать, если бы Христос не учил этому, и поскольку все остальное приходящее, то, следовательно, определение, вынесение решения о том, что является справедливым и несправедливым, рассмотрение всех споров относительно средств обеспечения мира и общественной безопасности, оценка учений и книг во всех областях рационального знания являются принадлежностью права приходящего, светского. Суждения же о таинствах веры, зависящих только от слова и власти Христовой, принадлежат области духовного права. Но определение того, что является духовным, а что приходящим, поскольку наш Спаситель не оставил нам такого различия, принадлежит разуму и относится к области права приходящего, светского. Ведь апостол Павел в ряде мест проводит различия между духовным и плотским. Послание к римлянам, 8 глава, 5, 1 стихи, первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 8 по 10 стихи, и называет духовным то, что исходит от Духа, в частности, мудрость, слово знания, веру, дар исцеления, чудотворство, пророчество, различие духов, знания разных языков, истолкование высказанного, то есть все сверхъестественным образом вдохновленное Святым Духом и что не способен понять человек-животный, но только тот, кто познал мысли Христа. Второе послание Коринфянам, 2 глава, с 14 по 16 стих. Благо же судьбы, Называет он телесными, послание к римлянам, 15 глава, 27 стих, а людей – плотскими, первое послание к коринфянам, 3 глава, с 1 по 3 стих. Он, однако, не определяет и не устанавливает правил, по которым мы могли бы познать, что исходит от естественного разума, а что от сверхъестественного вдохновения. 15. Итак, поскольку мы знаем, что верховное право решать и разбирать все споры о вещах, приходящих наш Спаситель передал государям и тем, кто в каждом государстве обладает верховной властью, или скорее не лишил их этого права, теперь необходимо рассмотреть, кому передал он аналогичное право относительно вещей духовных. А так как узнать это можно только из Слова Божия и учения Церкви, сначала следует выяснить, что такое Слово Божие, что значит толковать его, что такое Церковь, что такое воля и приказание Церкви. Если не говорить о том, что иногда в Священном Писании Слово Божие употребляется в смысле «Сын Божий», то это выражение имеет троякое значение. Первое и самое точное и собственное его значение – то, что сказал Бог, и таким образом Слово Божие есть то, что говорил Бог Аврааму, патриархам, Моисею и пророкам, или то, что сказал наш Спаситель ученикам и всем другим. Второе его значение – то, что люди говорили по приказанию или по внушению Святого Духа. В этом смысле мы признаем, что Священное Писание есть Слово Божие. В третьем же смысле, особенно часто в Новом Завете, Слово Божие чаще всего означает евангельское учение, то есть Слово о Боге, то есть Слово о Царстве Божьем Христовом. В этом смысле, например, Евангелие от Матфея, 4 глава, 23 стих, где говорится, что Христос проповедовал Евангелие Царствие. Также в Деяниях апостолов, 13 глава, 46 стих, говорится, что апостолы проповедуют Слово Божие. Там же, в 5 главе, 20 стихе, Слово Божие называется Словом Жизни, и там же, Деяния, 15 глава, 7 стих, Словом Евангелия и послание к римлянам, 10 глава, 8 стих, Словом Веры, или послание к Ефесянам, 1 глава, 13 стих, Словом Истины, которое толкуется как Евангелие Спасения. И где называется Словом Апостольским, ибо Павел говорит, «Если же кто не послушает Слова нашего» и так далее, второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, 14 стих. Все эти места могут быть истолкованы только в смысле евангельского учения. То же самое в Деяниях апостолов, 12 глава, 24 стих, 13 глава, 49 стих, где говорится, что Слово Божие распространяется, растет и множится. Трудно решить, говорится ли это о Слове самого Бога или о словах апостолов, но если речь идет об учении, тогда все становится легко понятным. И в этом третьем значении Слово Божие есть все учение о христианской вере, излагаемое ныне с кафедр и в книгах богословов. 16. Итак, Священное Писание в той мере, в какой мы признаем его Боговдохновенным, целиком есть Слово Божие во втором его значении. А кроме того, в нем бесчисленное множество мест, где Слово Божие употреблено в первом его значении. И поскольку большая его часть касается предсказания или изображения Царства Божия до воплощения Христа, либо благовещения и толкования его после воплощения Христа, то Священное Писание есть Слово Божие и в третьем значении, когда Слово Божие понимается как Слово о Боге, то есть как Евангелие, а потому представляет собой также канон и основу всего евангельского учения. Поскольку же в Писании упоминаются и многие вопросы политические, исторические, нравственные, физические и другие, не имеющие вообще никакого отношения к таинствам веры, то эти места, хотя и содержащие истинное учение и являющиеся каноном для этих наук, не могут, однако, рассматриваться как канон таинства христианской религии. 17. Но не формы и не буквы Слова Божия являются каноном христианского учения, а его истинный и внутренний смысл, ибо Писание может направлять душу лишь тогда, когда оно понятно. Значит, для того, чтобы Писание стало каноном, необходимо его толковать. Отсюда следует одно из двух. Либо слова толкователя есть слова Бога, либо Слово Божие не есть канон христианского учения. Последнее необходимо оказывается ложным, потому что основа учения, которая не может быть познана никаким человеческим разумом, но становится известным лишь через божественное откровение, не может не быть божественной. Ибо невозможно принимать за определяющее мнение того, кто, как мы признаем, не может знать, истинно ли какое-то учение или нет. Следовательно, правильно первое. Слово толкователя Писания есть Слово Божие. 18. Но этим толкователем, мнению которого воздается такая честь, что оно считается Словом Божьим, не будет любой, переводящий с еврейского и греческого языков Писание для своих латинских слушателей на латинский, на французский и для других, на их родной язык, ибо это не есть толкование. Ведь природа всякой речи вообще состоит в том, что хотя она и занимает первое место среди всех тех знаков, с помощью которых мы открываем другим наши мысли, однако одна речь без помощи многих дополнительных средств не может выполнить этой задачи. Ведь живое слово имеет при себе своего рода толкователя, а именно время, место, выражение лица, жестикуляцию, цель говорящего и даже самого говорящего, раскрывающего свою мысль, если это необходимо, другими словами. Использовать все эти средства истолкования, отсутствующие в древних текстах, недоступно обыкновенному уму, да и вообще всякому уму, без помощи эрудиции и глубочайшего знания древности. Значит, для того, чтобы толковать Писание, недостаточно знания языка, на котором оно написано. Не является и каноническим толкованием Писание каждый, кто пишет к нему комментарии. Ибо люди могут заблуждаться, могут даже искажать его, побуждаемый собственным тщеславием, или отдаваться в рабство собственным предрассудкам, несмотря на то, что оно противоречит им, из чего следует, что за Слово Божие придется принимать ошибочное мнение. И даже если бы этого не случилось, все равно, как только возникают разногласия между комментаторами, их комментарии будут нуждаться в объяснениях, а со временем эти объяснения в толкованиях, толкования в новых комментариях и так без конца. Поэтому канон, то есть основание христианского учения, на котором должны решаться все религиозные споры, никоим образом не может выражаться в каком-либо писанном толковании. Остается, что каноническим истолкователем должен быть некто, чьей законной обязанностью является решение возникающих споров путем истолкования Слова Божия во время самого суда, и чьей власти поэтому должно покоряться, как и авторитету тех, кто первыми объявили самое Писание каноном веры для нас, и что толкователем Писания и верховным судьей всех учений должен быть один и тот же человек. 19. Что касается названия церкви «Экклесия», то первоначально оно имеет то же значение, что и латинское «концио» — «сходка» или «собрание граждан», так же, как и духовное лицо «экклесиастас» — «клирик», то же, что «консеанатор» — «оратор», то есть тот, кто обращается к собранию. В этом смысле в «Деяниях апостолов», 19 глава 32-39 стихи, мы читаем о беспорядочном собрании и законном собрании. В последнем случае речь идет о созванном собрании, в первом – о сбежавшейся в беспорядке толпе народа. Впрочем, под христианской церковью в Священном Писании понимается иногда некое собрание, иногда же сами христиане, хотя в действительности и не собравшиеся вместе, поскольку допускается, что они могут принять участие в собрании и вступить в общение друг с другом. Например, «скажи церкви» — Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих, понимается как сказанное о собрании, ибо иначе было бы невозможно говорить церкви. Но выражение «терзал церковь» — Деяния апостолов, 8 глава, 3 стих, имеет в виду самих христиан, а не их собрание. Иногда слово «церковь» обозначает крещенных, то есть принявших христианскую веру, независимо от того, являются ли они искренними христианами или нет. Так что, когда мы читаем, что нечто сказанное или написанное для церкви, или сказанное, решенное, совершенное церковью, то иногда это говорится только об избранных, как в послании к Ефесянам, 5 глава, 27 стих, где говорится о славной церкви, не имеющей пятна или порока. Но избранные до тех пор, пока они сражаются, собственно говоря, не являются церковью, ибо они не могут соединиться. Они суть церковь грядущая, которая возникает в тот день, когда они, отделенные от дурных, восторжествуют. Наоборот, иногда церковь понимается как общее обозначение всех христиан одновременно, как послание к Ефесянам, где Христос называется главой церкви. Послание Ефесянам, 5 глава, 23 стих, и в послании к Колоссянам, где он называется главой тела церкви, 1 глава, 18 стих. Иногда же церковь понимается как часть ее, например, церковь Эфеса, церковь, сущая в дому Сем, семь церквей и так далее. Наконец, церковь, рассматриваемая как действительное собрание, в зависимости от различных целей этого собрания, иногда обозначает тех, кто собирается для обсуждения каких-то дел и для суда. И в этом смысле она называется собрание или синод, иногда же она обозначает тех, кто собирается в молитвенный дом для почитания Бога. И в этом смысле она употребляется в первом послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 4, 5, 23, 28 и другие стихи. 20. Церковь же, которой приписывают собственные права и действия как определенному лицу, и которой бесспорно имеется в виду, когда говорят «скажи церкви» и «кто не повинуется церкви», и все тому подобные выражения, должна быть определена так, что это слово понимается как множество людей, вступивших в новый договор с Богом благодаря Христу, то есть тех, кто принял таинство крещения, которые могут быть по праву созваны кем-то в одно место, где все обязаны присутствовать по его призыву либо лично, либо через других. Ибо если множество людей не может, когда это необходимо, сойтись на общее собрание, оно не может называться единым лицом. Ведь церковь может говорить, решать, выслушивать только в качестве единого собрания. Сказанное же отдельными людьми, когда столько голов, столько умов, является высказыванием одного человека, а не церкви. Более того, если это собрание окажется незаконным, то его вообще не следует принимать во внимание. А поэтому никто из участвующих в таком незаконном собрании не будет связан решением остальных, тем более если он с ним не согласен. И такая церковь не может вынести какого-либо решения, ведь можно говорить о том, что масса решает что-то лишь в том случае, когда каждый обязан подчиняться решению большинства. Следовательно, к определению церкви, которую мы рассматриваем как лицо, нужно присоединить еще и указание не только на возможность собираться, но и на то, что это должно происходить по праву. Кроме того, даже если существует кто-то, кто обладает правом собирать других, а те, кого призывают, могут, однако, не являться, а это может произойти среди людей, из которых никто не подчинен друг другу, то такая церковь не является единым лицом. Ибо по этому же праву, по которому собравшиеся в определенное время в определенном месте, куда бы они были призваны, являются единой церковью, другие, собирающиеся в другом установленном ими месте, образуют иную церковь. И любое число единоверцев есть церковь, и, соответственно, будет столько церквей, сколько существует различных представлений. То есть одна и та же масса людей будет одновременно и одной, и многими церквами. Таким образом, не является единой церковь, если она не обладает определенной и всем известной, то есть законной властью, в силу которой отдельные люди обязаны присутствовать на собраниях лично или через других. Едина же и способной к исполнению функции лица, она становится в силу единства законной власти, имеющей право собирать синоды и собрания христиан, а не в силу единства вероучения, в противном же случае это лишь множество людей и множество лиц, в той или иной мере согласных между собой в убеждениях. 21. К тому, что уже было сказано, с необходимостью примыкает тот факт, что христианское государство и церковь, образуемые одними и теми же людьми, есть совершенно одно и то же, называемое двумя именами в силу двух образующих причин. Ведь и у государства, и у церкви одна и та же материя, именно те же христиане. Точно так же у них одна и та же форма, состоящая в законной власти, собирать их, ибо известно, что и отдельные граждане обязаны приходить туда, куда их призывает государство. И коль скоро речь идет о людях, мы называем их объединение государством, если же речь идет о христианах, то это же объединение называется церковью. 22. С этим же согласуется и следующее положение. Если христианских государств много, то все они вместе не образуют церкви как единого лица. Они, конечно, могут по взаимному согласию стать единой церковью, но только в том случае, если они станут единым государством. Ведь они могут собираться только в определенное время и в установленном месте. Но все, что касается лиц, места и времени собрания, их определение находится в компетенции гражданского права, и ни один гражданин и ни один иностранец не имеет права вступить в какое-либо место без позволения государства, являющегося хозяином этого места. То же, что не может происходить с полным правом иначе, как с позволения государства, совершается его властями, если совершается по праву. Конечно, Вселенская Церковь есть единое мистическое тело, главой которого является Христос, но на том же основании, на каком все люди вместе, признающие Бога правителем мира, являются единым царством и одним государством. Однако оно не является единым лицом, не осуществляет единого действия и не имеет общего мнения. Кроме того, когда говорят, что Христос является главой тела Церкви, то совершенно очевидно, что это сказано апостолом об избранных, которые, пребывая в этом мире, только потенциально являются Церковью, которая осуществится только тогда, когда они будут отделены от порочных и объединятся друг с другом в Судный день. Некогда Римская Церковь была огромной, но никогда не переступала границ империи, следовательно, она была вселенской только в том смысле, в каком говорилось о римском государстве. Всем уже кругом земель победитель римский владеет, хотя он не владел и 20-й его частью. А после того, как гражданская империя распалась на части, отдельные, возникшие из нее государства, образовали такое же число церквей, и власть, которая обладала по отношению к ним Римская Церковь, могла целиком зависеть от власти этих государств, которые, освободившись от императоров, согласились, однако, сохранить римских пастырей. 23. Духовными лицами могут быть названы те, кто исполняет в церкви общественные обязанности. Это были обязанности услужения и обязанности научения. Обязанностью служителей было прислуживать при трапезе, заботиться о светских благах церкви и распределять между отдельными ее членами причитающуюся им долю, ибо в то время они, уничтожив всякую частную собственность на имущество, жили и кормились сообща. Учители же по чину одни назывались апостолами, другие — епископами, третьи — пресвитерами, то есть старшими по возрасту, старейшинами. При этом, однако, слово «пресвитер» указывало не на возраст, а на исполняемую обязанность. Ведь Тимофей был пресвитером, хотя он и был совсем юн, но поскольку все же в большинстве случаев к обязанностям правления привлекались люди более пожилые, слово, обозначающее возраст, стало обозначать исполняемую должность. Те же старшие, в зависимости от различия исполняемых ими обязанностей, одни назывались апостолами, другие – пророками, третьи – евангелистами, четвертые – пастырями или учителями. Апостольские обязанности охватывали все. Пророки же должны были лишь рассказывать в церкви о своих откровениях. Евангелисты должны были проповедовать Евангелие, то есть быть его провозвестниками перед неверующими. Обязанностью же пастырей было поучать, укреплять и направлять души тех, кто уже уверовал. 24. При избрании духовных лиц необходимо принимать во внимание два обстоятельства, а именно избрание тех или иных лиц и посвящение или назначение их, которое называется также постановлением. Первых 12 апостолов избрал и поставил сам Христос. После вознесения Христа на место предателя Иуды был поставлен Матфей, хотя церковь, насчитывающая тогда около 120 человек, избрала двоих, ибо они назвали двух – Иосифа и Матфея. Но жребий показал, что Бог одобрил одного – Матфея. И этих 12 апостолов Павел называет великими и первыми, а также апостолами обрезания. Потом появилось еще два апостола – Павел и Варнава. Поставлены же они были путем рукоположения учениками и пророками Антиохийской церкви, которая была особой церковью. Избраны же они были по велению Святого Духа. А то, что они оба были апостолами, известно из 14 главы Деяний, книга Деяний апостолов, 14 глава, 13 стих. Что они удостоились апостольского сана за то, что по велению Святого Духа были избраны для служения Богу пророками и учителями Антиохийской церкви, указывает сам апостол Павел, называющий себя, чтобы отличить от других апостолов, призванным апостолом, избранным к благовестию Божию. Послание к римлянам, 1 глава, 1 стих. Но если возникнет далее вопрос, чьей властью слова пророков и учителей, утверждавших, что таково веление Святого Духа, были приняты как веление Святого Духа, необходимо будет ответить властью Антиохийской церкви. Ибо пророки и учителя, перед тем, как быть допущенными к служению, должны подвергаться испытанию со стороны церкви. Ведь Иоанн говорит: «Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире». Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 1 стих. Со стороны какой же церкви, если не той, к которой обращено послание? Точно так же Павел упрекает церковь галатов за то, что они уподобляются иудеям. Послание к галатам, 2 глава, 14 стих. Хотя они, по-видимому, делали это под влиянием Петра, сказав, что он упрекнул и самого Петра следующими словами: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждать жить по-иудейски?» Он немного позже спрашивает их самих: «Сие только хочу знать от вас, через дела ли закона вы получили духа или через наставление в вере?» Послание к Галатам, 3 глава, 2 стих. Отсюда становится ясным, что то, в чем он упрекает галатов, есть иудаизм, хотя апостол Петр и побуждал их к этому. Таким образом, поскольку ни Петру, следовательно, ни одному человеку не было дано определить, каким учителям должна следовать церковь, избрание собственных учителей и пророков опиралось на авторитет Антиохийской церкви. А так как Святой Дух путем рукоположения избранных таким образом учителей взял себе апостолами Павла и Варнаву, то очевидно, что посвящение рукоположения высших учителей в любой церкви принадлежит учителям той же церкви. Епископов же, которые назывались также и пресвитеры, хотя не все пресвитеры были епископами, поставили как апостолы. Павел и Варнава, проповедовавшие в Листре, Иконии и Антиохии, поставили там в каждой церкви пресвитера. Деяния апостолов, 14 глава, 21 стих. Так и другие епископы. Так на Крите Павел поставил Тита. Послание к Титу, 1 глава,
Пятый стих. «Чтобы тут поставил в каждом городе пресвитеров. И Тимофею сказано было, не неради, а пребывающим в тебе дарование, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». Первое послание к Тимофею, 4 глава, 14 стих. Ему же были даны правила избрания пресвитеров, а это можно понять только как относящиеся к тем, кто избран церковью. Ибо никто не мог брать церкви учителя без разрешения самой церкви. Ведь и самим апостолам положено было не повелевать, а учить. И хотя те, кого предлагали апостолы и пресвитеры, из уважения к последним не отвергались, но, поскольку они не могли быть избраны без соизволения на то церкви, они считались избранными властью церкви. Точно так же и служители, которые назывались диаконами, были поставлены апостолами, избраны же церковью. Ведь когда нужно было избрать и поставить семь диаконов, то их апостолы не избирали, а сказали: «Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных» и так далее. Деяния апостолов, 6 глава, 3 стих. «И те избрали Стефана» и так далее. «И их поставили перед апостолами» и так далее. Итак, из обычая апостольской церкви ясно, что поставление всех духовных лиц, то есть посвящение, совершаемое через молитву и рукоположение, принадлежало апостолам и учителям, избрание же тех, которые должны быть рукоположены, принадлежало церкви. 25. Нет сомнения в том, что власть разрешать и связывать, то есть отпускать и не отпускать грехи, дана Христом будущим пастырем так же, как и жившим тогда апостолам. А апостолам была дана вся власть отпущения грехов, которую имел Христос, говоря: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 21 стих. «И сказал при этом: кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 23 стих. Но сомнения возникают по поводу того, что значит «разрешать и связывать» или «отпускать и не отпускать грехи». Ибо, во-первых, не отпускать грехи тому, кто был крещен в отпущении грехов и поистине покаялся, представляется противоречащим самому соглашению Нового Завета, а потому не может исходить от Христа, тем более от пастырей. Отпускать же грехи тому, кто не покаялся, представляется противоречащим воле Бога Отца, которым Христос был послан в мир, дабы обратить его и привести людей к повиновению Богу. Далее. Если бы каждому пастырю было предоставлено право отпускать или не отпускать грехи, то исчез бы всякий страх перед государями и гражданскими начальниками, а вместе с ним было бы разрушено и все управление государством. Ведь Христос сказал, да и сама природа требует этого: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. И не найдется такого безумца, который не предпочел бы повиноваться скорее тем, кто может отпускать или не отпускать грехи, чем самым могущественнейшим государем. Однако, с другой стороны, не следует полагать, что отпущение грехов есть не что иное, как освобождение от церковного наказания. Ведь что страшного в отлучении, если бы за ним не следовала кара вечной? И в чем был бы смысл вступления в церковь, если бы спасение было возможно вне ее? Следовательно, нужно помнить, что пастыри обладают властью воистину и, безусловно, отпускать грехи, но только тем, кто покаялся, и не отпускать грехов, но только тем, кто не желает покаяться. А поскольку люди полагают, что покаяние есть не что иное, как осуждение каждым своих поступков и отказ от тех мыслей, которые представляются ему греховными и заслуживающими осуждения, возникло убеждение, что покаяние возможно и до публичной исповеди в грехах перед людьми, и что оно есть не результат, а причина исповеди. А значит, и возражение тех, кто утверждает, что грехи кающихся уже отпущены им при крещении, а грехи не покаявшихся вообще не могут быть отпущены, противоречит Писанию и словам Христа, говорящего: «Кому простите грехи, тому простятся» и так далее. Таким образом, следует знать для разрешения этой трудности, во-первых, что истинное признание греха есть само покаяние, ибо тот, кто знает, что он согрешил, знает, что он заблуждается, а невозможно желать заблуждения. Поэтому тот, кто знает, что он согрешил, сожалеет, что это произошло, а это и есть покаяние. Далее, там, где возникает сомнение, является ли тот или иной поступок грехом или нет, необходимо иметь в виду, что покаяние не предшествует признанию греха, но следует за ним. Ведь покаяться можно только в осознанном грехе. Значит, необходимо, чтобы кающийся и признавал свой поступок, и сознавал, в чем состоит его грех, то есть в чем он нарушил закон. Ведь если кто-то не считает свой поступок противозаконным, то невозможно ожидать от него покаяния в нем. Следовательно, покаянию должно обязательно предшествовать соотнесение совершенного поступка с законом. Но бесполезно пытаться сопоставлять деяние с законом, если нет того, кто может истолковывать этот закон, ибо мерилом действий служат не слова закона, а намерения законодателя. А толкователем закона является во всяком случае человек или люди, ибо никто не может быть судьей собственного деяния и судить, является ли оно грехом или нет. Поэтому необходимо объяснить человеку или людям, является ли грехом или нет поступок, вызывающий сомнение. Но это и есть исповедь. А когда толкователь закона признает, что данный поступок есть грех, и если совершивший его согласится с этим суждением и решит более никогда не совершать подобного, то это и есть покаяние. Но в таком случае истинное покаяние или вообще не происходит, или оно не предшествует, а следует за признанием. После этих объяснений нетрудно понять, что представляет власть разрешать и связывать. Ведь поскольку акт отпущения складывается из двух частей – суждение и осуждение, в силу которого поступок признается грехом, и отпущение греха, следующего за подчинением осужденного приговора и покаянием, либо, если он не покается, не отпущение греха, то первое, а именно суждение о том, является ли поступок грехом, принадлежит толкователю закона, то есть верховному судье. Второе же, то есть отпущение или не отпущение греха, принадлежит пастырю. И в этом как раз и заключается та самая власть разрешать и связывать, о которой идет речь. И что именно так в действительности понимал наш Спаситель установление этой власти, очевидно из следующих его слов, обращенных к ученикам. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним». Евангелие от Матфея, 18 глава, 15 стих. Здесь следует, кстати, заметить, что если согрешит против тебя равнозначно, если обидит тебя, и что следовательно Христос говорит о том, что подлежит компетенции гражданского суда и прибавляет далее, если же не послушает тебя, то есть если станет отрицать сам факт, или, признавая сам факт, станет отрицать его несправедливость, возьми с собой еще одного или двух, если же не послушает их, скажи церкви. Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих. Зачем нужно было отсылать его к церкви, если не для того, чтобы она сама судила, является ли действие грехом или нет? А если же и церкви не послушается, то есть если не примет решение церкви, но будет настаивать, что не является грехом то, что она сочла грехом, то есть если он не покается, ибо очевидно, что никто не раскаивается в поступке, который не признает грехом, то он не говорит «скажи апостолам, дабы мы знали, что окончательное решение в вопросе, является ли нечто грехом или нет, принадлежит не им, а церкви, но да будет он тебе, как язычник и мытарь» Евангелие от Матфея, 18 глава, 17 стих, то есть как находящийся вне церкви, как некрещенный, или как тот, кому грехи его не отпускаются. Ведь все христиане принимают крещение в отпущение грехов. А поскольку может возникнуть вопрос, кто обладает столь великой властью, которая позволяет лишать непокаявшихся благодати крещения, Христос говорит, что те же самые, кому он дал власть крещения покаявшихся в отпущение грехов и обращение их из язычников христиан, обладают также и властью не отпускать грехи тем, кого церковь осудила как непокаявшихся, и обращать их из христиан в язычников. И поэтому здесь же прибавил «Истинно говорю вам». Что вы свяжете на земле, то будет связано и на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено и на небе. Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Из этого можно сделать вывод, что власть разрешать и связывать, то есть отпускать грехи, называемые также властью ключей, ничем не отличаются от власти, данной им в другом месте в следующих словах. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Евангелие от Матфея, 28 глава, 19 стих. И точно так же, как пастыри не могут отказать в крещении тем, кого церковь считает достойными этого, так они и не могут отказать в отпущении грехов тому, кого церковь считает необходимым простить, не отпустить грехи тому, кого церковь провозглашает отступником. И церкви принадлежит право судить о самом грехе, и пастыри должны изгонять из церкви осужденных или принимать в лоно ее достойных. Так апостол Павел, обращаясь к Римской церкви, говорит, «Не внутренних ли вы судите?» Первое послание Коринфянам, 5 глава, 12 стих. Но он же сам провозгласил, что прелюбодей должен быть отлучен от церкви, а я отсутствую телом, но присутствую у вас духом и так далее. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 3 стих. 26. Но отпущение грехов есть то, что называется отлучением от церкви, а апостол Павел называет это преданием сатане. Само слово «отлучение», означающее изгнание из церкви, синагоги, собрания, по-видимому, заимствовано из закона Моисея, по которому все, кого священник назвал «прокаженными», должны были находиться вне селения. Книга Левит, 13 глава, 46 стих. «Пока они вновь, признанные священником здоровыми, по совершении некоторых обрядов, среди которых было и омовение тела, не будут очищены от скверны». А затем, с течением времени, у иудеев сложился обычай тех, кто переходил из язычества в иудейскую веру, принимать как нечистых, также только после омовения, а не согласных с учением синагоги, изгонять из нее. Наподобие этого обряда, переходящие в христианство, будь то иудеи или язычники, принимались в церковь только после крещения, а несогласные с церковью отлучались от нее. Преданием сатане это называлось потому, что все за пределами церкви считалось царством сатаны. Цель этих действий состояла в том, чтобы научить смирению отлученных на время от милости и духовных благ, даруемых церковью, и тем самым привести их к спасению. Результатом же в области благ светских было то, что отлученного не только лишали права присутствовать на собрании, но и каждый христианин избегал его, как заразного больного, еще более страшного, чем язычник. Ибо апостол, позволяя находиться среди язычников, потребовал с такими даже и не есть вместе. Первое послание Коринфянам, 5 глава, 10-11 стихи. И, следовательно, если таковы последствия отлучения, то очевидно прежде всего, что христианское государство не может быть отлучено. Ведь, как было показано выше в параграфе 21, христианское государство и есть христианская церковь и полностью совпадает с ней. Церковь же не может быть отлучена, ибо в противном случае она либо отлучит самое себя, что невозможно, либо будет отлучена от другой церкви, вселенской или частной. Поскольку же вселенская церковь, не являясь лицом, как показано в параграфе 22, и, следовательно, будучи недееспособной, не может совершать что-либо, она не может и отлучить кого бы то ни было. Частная же церковь, отлучая другую церковь, собственно, не совершает никакого результативного действия и ничего не меняет. Ведь те, кто не собираются на общие для них собрания, не могут быть и изгнаны с них. И если бы какая-нибудь церковь, например, Иерусалимская, отлучила бы другую церковь, например, Римскую, она с тем же успехом отлучила бы и самое себя, ибо, лишая другую церковь права общения с ней, она тем самым лишала и себя общения с последней. Во-вторых, никто не может отлучить от церкви одновременно всех граждан какого-либо независимого государства, либо запретить им посещать храмы и совершать общественные культовые обряды. Ведь невозможно отлучить от церкви тех, кто, собственно, и образует ее. Ведь если бы это сделали, то не было бы не только церкви, но и самого государства, и они бы сами по собственной воле уничтожили свое единство. Но это не есть ни отлучение, ни запрет. Если же они будут отлучены от другой церкви, то их придется считать по отношению к этой церкви как бы язычниками. Но по учению Христа никакая христианская церковь не может помешать язычникам собираться и общаться между собой, как это угодно тому или иному их государству. Тем более, если они собираются ради поклонения Христу, хотя они и совершают его по своим собственным и особым обрядам. Следовательно, это распространяется и на отлученных, которые должны рассматриваться как язычники. В-третьих, невозможно отлучить государя, обладающего верховной властью в государстве. Ведь, согласно учению Христа, ни какой-нибудь отдельный гражданин, ни группа их не может запретить своему государю, даже если он язычник, вступать в общественные частные владения, или появляться на каком-либо собрании, или помешать ему сделать что-то, что он пожелает, поскольку это находится в его власти. Ибо в любом государстве считается преступлением оскорбление величия, если какой-то гражданин или несколько граждан одновременно станут требовать себе какую-то власть над всем государством. А тот, кто требует себе власти над тем, кто обладает верховной властью в государстве, тот требует тем самым и власти над самим государством. Кроме того, если верховный государь является христианином, то тем более государство, чья воля заключена в его собственной воле, является тем, что мы называем церковью. Стало быть, церковь может отлучить кого-нибудь, только опираясь на власть государя. Но государь не может отлучить самого себя, следовательно, не может быть отлучен и своими подданными. Впрочем, может случиться так, что собрание мятежных граждан, либо предателей, провозгласит отлучение верховного государя, но это не имеет правовой силы. И тем более государь не может быть отлучен другим государем, ибо это было бы не столько отлучение, сколько грубое объявление войны. Ведь коль скоро не является единой церковь, состоящая из граждан двух независимых государств, в силу невозможности собираться как должно вместе в едином собрании, как было сказано выше в параграфе 22, то те, кто принадлежит к одной церкви, не обязаны подчиняться другой и, следовательно, не могут быть отлучены за неповиновение. Но если кто-нибудь скажет, что государи, будучи членами Вселенской Церкви, могут быть отлучены ее властью, то это невозможно, потому что Вселенская Церковь, как сказано в параграфе 12, не является единым лицом, о котором можно было бы сказать, что оно сделало, решило, отлучило, отпустило грехи и тому подобное, что может быть сказано о лице, и не имеет на земле какого-либо правителя, по приказанию которого можно было бы собраться и обсуждать что-то. Ибо быть правителем Вселенской Церкви, иметь право собирать ее, означает то же самое, что быть правителем и господином всех христиан во всем мире, а это не дано никому, кроме одного только Бога. 27. Было показано выше, в 18 параграфе, что право толкования Священного Писания состоит не в том, что истолкователь может свободно излагать и разъяснять другим устно и письменно выводы, которые он оттуда сделал, но в том, что другие не имеют права действовать или учить тому, что противоречит его точке зрения. Таким образом, толкование, о котором идет речь, по существу есть власть выносить окончательное решение во всех спорах, решаемых на основании Священного Писания. Здесь же следует подчеркнуть, что эта власть принадлежит отдельным церквам и зависит от власти того или тех, кто обладает верховной властью в государстве, лишь бы они были христианами. Ведь если бы она не зависела от гражданской власти, то неизбежно зависела бы от частного суждения отдельных граждан, либо от внешних сил. Зависимость власти от решения отдельных граждан приводит, между прочим, к несчастьям и нелепостям. Главное из них состоит в том, что не только уничтожается вопреки заветам Христа всякое гражданское повиновение, но и разрушается вопреки естественным законам всякое общество и мир между людьми. Ибо если каждый станет толковать Священное Писание по-своему, то есть каждый будет считать себя судьей в том, что угодно, а что не угодно Богу, то они станут повиноваться правителям только в том случае, когда сами решат, согласны ли приказания последних со Священным Писанием или нет. И в том случае они или вообще не повинуются их приказаниям, или повинуются, исходя из собственного суждения, то есть повинуются самим себе, а не государству. А значит, исчезает и всякое гражданское повиновение. С другой стороны, если каждый будет руководствоваться собственным мнением, то возникающие споры неизбежно будут бесчисленными и неразрешимыми, а это приведет к тому, что среди людей, которые от природы рассматривают всякое несогласие с собой как оскорбление, сначала возникнет ненависть, а потом и ссоры, и война, и в конце концов исчезнет всякое сообщество и мир. Кроме того, мы можем сослаться, как, например, на волю Бога относительно книги закона, о чем говорится в Ветхом Завете. Бог разрешил записать закон, объявить его всем, позволил ему быть каноном божественного учения, но и пожелал, чтобы решение споров на основании этого закона принадлежало не отдельным людям, а только священникам. Есть, наконец, и повеление нашего Спасителя слушаться Церкви, если возникнут какие-то взаимные обиды. Поэтому решение споров есть обязанность Церкви. Следовательно, Церкви, а не отдельным людям, принадлежит право толковать Священное Писание. А для того, чтобы знать, что власть толковать Слово Божие, то есть решать все вопросы, касающиеся Бога и религии, не принадлежит какому-то лицу, находящемуся вне государства, нужно прежде всего оценить, сколь важную роль играет эта власть в определении настроений граждан и во всей гражданской деятельности. Ведь ни для кого не может быть тайной, что все произвольные действия людей в то же время с естественной необходимостью определяются их представлениями о добре и зле, о наградах и карах. Отсюда неизбежно рождается желание повиноваться тем, от кого, по их убеждению, зависит, обретут ли они навеки счастье или будут вечно несчастными. А люди ожидают вечное спасение или вечную погибель от воли тех же людей, от чьей воли зависит, какие учения и какие действия будут признаны необходимыми для достижения спасения, и, следовательно, повинуются им во всем. Если это так, то совершенно очевидно, что граждане, убежденные в том, что они связаны обязательствами в отношении учений, необходимых для достижения спасения, подчиняются внешней власти и не образуют сами государства, но являются подданными этой власти чужеземцами. И если даже какой-то верховный государь передаст своим рескриптам кому-нибудь другому такого рода власть, сохраняя при этом за собой власть гражданскую, подобный рескрипт не будет иметь силы, и он не передаст другому ничего, что является необходимым для сохранения соответствующего отправления власти. Ибо, согласно пункту 4 главы 2, ни о ком нельзя сказать, что он передал право, если он не явил достаточно ясно желание его перенести. Тот же, кто достаточно ясно показал свое намерение сохранить за собой власть, не может надлежащим образом заявить о желании передать средства, необходимые для осуществления этой власти. А значит, такого рода рескрипт будет знаком не соответствующего намерения, а не осведомленности договаривающихся сторон. Во-вторых, следует принять во внимание, сколь абсурдно для государства или верховного правителя поручить врагу заботу о совести граждан. Ведь, как было указано выше, параграф 6 главы 5, находятся в состоянии вражды друг другу все, кто не образует единой личности государства. И не имеет значения, что они не всегда сражаются между собой, ибо и между врагами бывают перемирия. Для выражения враждебного отношения достаточно наличия недоверия, вооруженных и укрепленных границ государств, королевств и империй, стоящих друг против друга, подобно готовым к бою гладиаторам, если еще и не наносящим удары, но с ненавистью взирающим друг на друга. Наконец, сколь несправедливо требовать то, что уже самим требованием ты признаешь по праву, принадлежащим другому. Допустим, я толкую Священное Писание для тебя, гражданина чужого государства. Но на каком основании? Разве есть какие-то соглашения, заключенные между мною и тобой? По воле Божией. Но откуда она нам известна? Из Священного Писания, вот тебе книга, читай. Но что это даст, если я не истолкую его по-своему? Следовательно, такое истолкование оказывается моим правом, равно как и каждого из остальных граждан, а именно это мы с тобой и признаем. Остается, следовательно, чтобы во всей христианской церкви, то есть в любом христианском государстве, толкование Священного Писания, то есть право решать все споры, зависело и проистекало от власти того человека или совета, которому принадлежит верховная власть в государстве. 28. Поэтому вообще можно говорить о двух родах споров. Первый касается вопросов духовных, то есть вопросов веры, каковыми являются вопросы о природе и миссии Христа, о наградах и карах в жизни будущей, о воскресении, о природе и функциях ангелов, о таинствах, о внешнем культе и так далее. Второй касается вопросов человеческого звания, истинность которого устанавливается с помощью естественного разума путем силлогизмов, исходя из соглашений, установленных людьми, и дефиниций, то есть исходя из принятых в практике всеобщего согласия значений. Таковы все вопросы права и философии. Например, когда в области права возникает вопрос, было ли дано обещание и было ли заключено соглашение или нет, то такой вопрос есть не что иное, как вопрос о том, называются ли обещанием и соглашением в общем употреблении из согласия всех граждан такие-то слова, произнесенные таким-то образом. Если они называются так, то действительно было заключено соглашение. Если же нет, то это утверждение ложно. Следовательно, эта истина конвенциональна и зависит от людского согласия. Аналогично, когда в философии возникает вопрос, может ли одно и то же оставаться целым, пребывая одновременно во многих местах, решение вопроса зависит от знания нами того, каково по общему согласию людей значение слова «целый». Ведь если люди, говоря, что целое находится где-то, по общему согласию обозначают этим свое понимание того, что ни одна часть этого объекта не находится в другом месте, то утверждение, что одно и то же одновременно находится в нескольких местах, ложно. Следовательно, эта истина зависит от людского согласия, точно так же и во всех остальных вопросах философии и права. И те, кто полагает, что, возможно, вопреки этому общему согласию людей относительно наименования вещей решить что-то, исходя из темных мест Писания, тем самым неизбежно уничтожают и сам язык, а заодно все вообще человеческое общество. Ведь тогда тот, кто, продав все поле, скажет, что целое содержится в одном куске дерна, и остальное поле сохранит за собой, как будто бы он и не продавал его. Более того, он уничтожит и сам разум, который есть не что иное, как исследование истины, установленной с помощью этого согласия. Таким образом, нет необходимости, чтобы государство решало подобного рода вопросы с помощью толкования Священного Писания. Ведь это не относится к Слову Божию в том смысле, в каком употребляется оно как «слово о Боге», то есть евангельское учение, и обладающий властью над Церковью не обязан для решения подобных вопросов призывать учителей Церкви. В решении вопросов веры, то есть вопросов о Боге, которые превосходят возможности человеческого понимания, необходимо божественное благословение, осуществляемое рукоположением самим Христом, дабы мы не могли ошибиться хотя бы в вещах необходимых. Ведь если для достижения вечного спасения мы обязаны прибегать к учению о сверхъестественном, которое мы не в силах понять, то будет несправедливым, если мы окажемся в таком положении, когда мы можем обмануться. Эту непогрешимость обещал наш Спаситель апостолам в том, что необходимо для нашего спасения вплоть до самого судного дня, то есть апостолам и пастырям, преемственно посвящаемым апостолами рукоположением. Следовательно, тот, кто обладает верховной властью в государстве, поскольку он христианин, обязан поручить толкование Священного Писания, когда речь идет о таинствах веры, духовным лицам, поставленным должным образом. И значит, в христианских государствах суждение о духовном и светском принадлежит гражданской власти. И тот человек или то собрание, которые обладают верховной властью в государстве, являются главой и государства, и церкви, ибо церковь и христианское государство – суть одно и то же. Глава 18. о том, что необходимо для вступления в Царство Небесное. Первое. Трудность, возникающая из противоречия между необходимостью повиноваться Богу и людям, должна быть устранена установлением различия между необходимым для спасения души и не являющимся таковым. Второе. Все необходимое для спасения заключено в вере и повиновении. Третье. В чем состоит это повиновение? Четвертое. Что такое вера? Чем она отличается от исповедания, от знания и убеждения? Пятое. Что означает верить в Христа? Шестое. То, что для спасения необходима только вера, что Иисус есть Христос, подтверждает цель и евангелистов. Седьмое. Проповедь апостолов. Восьмое. Легкость христианской религии. Девятое. То, что это основание веры. Десятое. Ясные слова самого Христа и апостолов. Одиннадцатое. В них заключена вера Ветхого Завета. Двенадцатое. Каким образом вера и смирение способствуют спасению? Тринадцатое. В христианском государстве не существует никакого противоречия между повелениями Бога и государства. 14. Учения религии, противостоящие друг другу, в основном имеют в виду право власти. 1. Всегда признавалось, что вся власть в делах светских проистекает от полномочий того, кто обладает верховной властью, будь то один человек или одно собрание. Точно так же власть в делах духовных зависит от власти церкви, как это явствует из вышеизложенного. Кроме того, ясно, что всякое христианское государство есть церковь, наделенная такого рода властью. Отсюда любой, даже самый несообразительный, может заключить, что в христианском государстве, то есть в государстве, верховная власть, которому принадлежит христианскому правителю или совету, вся власть, как светская, так и духовная, объединена во имя Христа, и поэтому этим властям следует подчиняться во всем. С другой стороны, поскольку следует повиноваться прежде всего Богу, а не людям, возникает трудная проблема. Каким образом может быть осуществлено это повиновение, если вдруг власти прикажут сделать нечто такое, что запрещает Христос? Причина этого затруднения состоит в следующем. Поскольку Бог уже не обращается к нам с живым словом, вложенным в уста Христа и пророков, но говорит с нами через Священное Писание, по-разному толкуемое разными людьми, они, разумеется, знают, что повелевают цари и Вселенская Церковь, но не знают, противоречат ли их приказания Божию повелению или нет, не зная, чего им страшится больше в своем повиновении, наказания или смертью духовной или телесной, и пытаясь проплыть между Сциллой и Харибдой, они чаще всего оказываются добычей и той, и другой. Но те, кто сумел правильно найти различия между тем, что необходимо для спасения, и тем, что не является необходимым, не могут иметь никаких сомнений такого рода. Ведь если приказание государя или государства таково, что ему можно повиноваться, не жертвуя вечным спасением, неповиновение ему будет несправедливым. И здесь уместно вспомнить слова апостола: «Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти». Послание Колоссянам, 3 глава, 20-22 стихи. И повеление Христа: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте». Евангелие от Матфея, 23 глава, 2-3 стихи. Напротив, если прикажут они делать то, что будет наказано смертью вечной, будет безумием не предпочесть физическую смерть повиновению, которая повлечет смерть вечную. Здесь уместно вспомнить, что говорит Христос: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Евангелие от Матфея, 10 глава, 28 стих. Поэтому следует рассмотреть, что представляет собой все то, что необходимо для спасения. Второе. А все необходимое для спасения заключается в двух добродетелях – вере и смирении. Последнее, если бы могло быть абсолютным, было бы достаточным, чтобы избежать осуждения. Но поскольку все мы и уже давно виновны перед Богом в неповиновении ему в лице Адама, а кроме того мы и сами грешим в своих поступках, смирение оказывается недостаточно, если нет отпущения грехов. Именно оно, а вместе с ним и доступ в Царствие в Небесное, есть награда за веру. Ничего другого для спасения не требуется, ибо Царствие Небесное закрыто лишь для грешников, то есть для тех, кто не явил положенного по законам повиновения Богу, но и они могут войти в него, если поверят необходимые символы христианской веры. Если же мы будем знать, в чем состоит повиновение и каковы необходимые символы христианской веры, сразу же станет ясным, какие приказания государств и государей мы должны исполнять, а от каких действий должны воздержаться. Третье. Говоря о смирении, мы имеем здесь в виду не поступок, но желание и стремление, в силу которого мы предполагаем попытаться в будущем оказать повиновение, насколько это в наших силах. В этом смысле понятие повиновения эквивалентно понятию покаяния, ибо смысл покаяния состоит не в страдании, сопровождающем воспоминание о совершенном грехе, но в обращении на путь истинный, в намерении не грешить в дальнейшем, без чего это страдание можно назвать страданием не покаяния, а отчаяния. И поэтому те, кто возлюбил Бога, не могут не стремиться к повиновению божественному закону. И те, кто любит ближнего, не могут не стремиться к подчинению нравственному закону, который состоит, как было показано выше в 3 главе, в том, чтобы избегать высокомерия, неблагодарности, оскорбления, бесчеловечности, безжалостности, несправедливости и прочих обид, наносимых ближнему. По этому понятию смирение эквивалентно также и понятие любви или милости, точно так же, как эквивалентно ему же и справедливость, которая представляет собой неизменное стремление воздавать каждому свое. То, что для спасения достаточно веры и покаяния, очевидно прежде всего уже из самого договора крещения. Ведь Петр на вопрос тех, кого обратил он в самый день Пятидесятницы, что нам делать, ответил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов». Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. Следовательно, для обретения крещения, то есть для вступления в Царствие Небесное, не требуется ничего, кроме покаяния и веры во имя Иисуса. Ибо на основании соглашения, совершаемого при крещении, нам обещают Царствие Небесное. Далее, тот же вывод следует из слов Христа. Евангелие от Луки, 18 глава, 20 стих, Евангелие от Марка, 10 глава, 19 стих, отвечающего на вопрос некоего правителя, что ему делать, чтобы наследовать жизнь вечную. Знаешь заповеди — не убий, не прелюбодействуй и так далее, то есть то, что относится к смирению, и все, что имеешь, продай, приходи, следуй за мною, то есть то, что относится к вере. Это ясное слово «праведный», никто угодно, но праведный, будет жить по вере, ибо праведность выражает то же устремление воли, что и покаяние и вера. Это очевидно из слов апостола Марка: «Исполнилось время, и приблизилось Царствие Божие, покайтесь и веруйте в Евангелие». Евангелие от Марка, 1 глава, 15 стих, которые совершенно ясно указывают, что для того, чтобы войти в Царствие Божие, не нужны никакие иные добродетели, кроме покаяния и веры. Таким образом, смирение, являющееся необходимым условием для спасения, есть не что иное, как намерение или попытка повиноваться, то есть поступать согласно с законами Божьими, то есть согласно с нравственными законами, которые для всех остаются одними и теми же, и согласно с законами гражданскими, то есть согласно повелениям правителей в делах светских и законам церковных в делах духовных. Эти два вида законов в различных государствах и церквах различны и могут быть познаны только тогда, когда они опубликованы и о них принято официальное решение. Четвертое. Для того, чтобы знать, что такое христианская вера, необходимо дать определение веры вообще, отделив ее от других проявлений духа, с которыми ее обычно смешивают. Предметом веры, рассматриваемой в наиболее общем виде, то, во что верит, всегда является предложение, то есть утвердительное или отрицательное высказывание, которое мы предполагаем истинным. Но поскольку такого рода допущения происходят по различным причинам, они и получают различные наименования. Ведь иногда мы допускаем истинность предложений, в которых мы, однако, не убеждены. Это делается либо на какое-то небольшое время, пока мы не выясним из рассмотрения всех результатов, истинно ли это предложение, что называется предположением. Это может делаться и просто из страха перед законами, что и есть исповедание или проявление веры чисто внешним образом. Это может происходить и из желания проявить некую непроизвольную уступчивость, что делают люди цивилизованные по отношению к тем, кого не уважают, или же в других случаях из желания сохранить мирные отношения, что называется просто уступчивостью. Мы принимаем предложения за истинные, исходя всегда из собственных наших различных оснований. Эти основания могут либо проистекать из самого предложения, либо определяться личностью говорящего. Они проистекают из самого предложения, когда мы принимаем во внимание, для обозначения каких реальностей берутся по общему согласию имена, из которых складывается предложение. В таком случае выражаемое нами согласие называется знанием. Если же мы не можем вспомнить, что именно выражается этими именами, но нам представляется то одно значение, то иное, в таком случае можно говорить о нашем мнении. Например, если существует предложение 2 плюс 3 есть 5, то, вспоминая ряд имен числительных, в котором, по общему согласию говорящих на одном и том же языке, как бы на основании некоего договора, необходимого для человеческого сообщества, пятерка есть имя того же числа единиц, какое содержится в двойке и тройке вместе взятых, и кто-то согласится, что это истина потому, что 2 и 3 вместе образуют 5, Такое согласие будет называться знанием. И знать эту истину есть не что иное, как признать, что она установлена нами самими. Ибо тот, кто по своему суждению по закону своего языка назвал число 2 двойкой, число 3 тройкой, число 5 пятеркой, он же своим суждением сделал истинным предложение. Двойка и тройка вместе взятые образуют пятерку. Подобным же образом, если мы вспомним, что называется воровством и что называется несправедливостью, мы уже из самих слов узнаем, является ли или нет истинным предложение «воровство есть несправедливость». Истина же есть то же самое, что и истинное предложение. А предложение является истинным, если в ней предыдущее имя, называемое логиками предикатом, содержит в себе предшествующее имя, называемое субъектом. Знать же истину есть то же, что помнить о том, что она установлена нами самими уже одним выбором имен. И не случайно Платону было некогда сказано, что знание есть память. Но случается иногда, что слова обладают точным и твердо определенным значением, однако же в повседневном употреблении настолько отрываются от собственного значения, используемые для украшения речи и даже для искажения ее смысла, что очень трудно вспомнить те понятия, ради обозначения которых они были созданы, и нужно приложить немало усилий и глубокой проницательности суждения, чтобы справиться с этой трудностью. А бывает и так, что очень многие слова не имеют никакого собственного, то есть определенного и всегда неизменного значения, и становятся понятными не в силу собственного значения, а благодаря иным знакам, употребляемым вместе с ними. В-третьих, некоторые имена обозначают вещи, недоступные нашему восприятию, то есть они обозначают вещи, с которыми не связаны никакие представления. И поэтому бесполезно искать истину предложений, образованных такого рода именами, исходя из значения самих этих слов. В таких случаях, пытаясь установить истинность какого-нибудь предложения из рассмотрения дефиниций, составляющих его слов, мы признаем такое предложение в одном случае истинным, в другом — ложным, в зависимости от того, есть ли у нас надежда установить эту истинность. Каждое из них в отдельности может быть названо мнением или уверенностью, взятые же вместе они порождают сомнения. Когда же основание, заставляющее нас принять истинность какого-нибудь предложения, проистекает не из самого предложения, а от личности его высказывающей, то есть от того, кого мы считаем столь знающим, что его ученость исключает возможность заблуждения, и не видим никакого основания, которое могло бы его побудить к добровольной ошибке, наше согласие, поскольку оно основывается на доверии к чужой, а не к нашей собственной мудрости, называется верой, и поэтому говорят, что мы верим тем или в тех, кому мы доверяем. Из сказанного ясна разница между верой и исповеданием. Первое всегда связано с внутренним согласием, второй же – не всегда. Первое – есть внутреннее убеждение души, второе – внешнее повиновение. Теперь разница между верой и мнением. Последнее опирается на наш собственный разум, первое же – на уважение к чужому. Наконец, разница между верой и знанием, ведь знание, медленно рассматривая предложение, постепенно усваивает его, как бы перемалывая и разжевывая, вера же заглатывает целиком. Для познания полезно раскрытие смысла имен, которыми выражается предложение, подлежащее исследованию. Более того, единственный путь к знанию – путь через дефиниции. Для веры же он даже вреден. Ибо все, что превышает возможности человеческого восприятия и должно быть принято на веру, никогда не становится понятнее от объяснения и, наоборот, темнее и еще более трудным для понимания. С человеком, пытающимся с помощью естественного разума доказать таинство веры, случается то же самое, что случается с больным, который хочет сначала разжевать целительные, но горькие пилюли, а уже потом проглотить. В результате он тотчас же выплевывает их. А ведь они вылечили бы его, если бы он сразу проглотил их. Пятое. Итак, мы знаем, что такое вера. Но что такое верить в Христа? Или каким предложением выражается вера в Христа? Ведь когда мы говорим «я верую в Христа», мы обозначаем тем самым, кому мы верим, а не во что. А верить в Христа есть не что иное, как верить в то, что Иисус есть Христос, то есть тот, кто, согласно пророчеству Моисея и израильских пророков, должен был прийти в мир, чтобы основать Царствие Божие. И это достаточно ясно из слов самого Христа, обращенных к Марфе. «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Евангелие от Иоанна, 11 глава, 25, 26, 27 стихи. Из этих слов мы видим, что верить в Меня объясняется через «ибо Ты Христос». Значит, верить в Христа есть не что иное, как верить самому Иисусу, утверждающему, что Он Христос. Шестое. Итак, для спасения необходимы в равной мере вера и повиновение. Что представляет собой это повиновение и кому оно должно оказываться, показано выше в третьем параграфе. Теперь необходимо рассмотреть, что же требуется для выражения веры. Хотя это утверждение, которое, как я уверен, из-за своей новизны не понравится большинству теологов, вполне достаточно подтверждается тем, что говорится далее. Я все же решил необходимым изложить его более подробно. Во-первых, утверждая, что это положение «Иисус есть Христос» является необходимым для спасения, я не утверждаю, что для спасения необходима только одна вера, но называю еще и праведность, то есть повиновение, которое должно оказываться божеским законом, то есть желание жить праведно. Во-вторых, я не отрицаю, что исповедание многих других положений также необходимо для спасения, если только этого исповедания требует церковь. Но поскольку вера есть вещь внутренняя, исповедание же внешнее, то только первую я считаю собственной верой. Исповедание же — часть повиновения, и таким образом вышеназванное положение уже одно является достаточным для внутренней веры, но не для исповедания христианина. Наконец, подобно тому, как не следует считать парадоксом мое утверждение, что одно лишь истинное и внутреннее раскаяние в грехах является необходимым для спасения, в том, что касается праведности, ибо, как мы понимаем, в нем заключены и праведность, и повиновение, и готовность души воспринять все добродетели, так отнюдь не следует удивляться, когда я говорю, что одной только веры достаточно для спасения, ибо в ней заключены и все прочие положения веры. Ведь слова «Иисус есть Христос» означают, что Иисус – это тот, о ком Бог через пророков своих вещал, что Он придет в мир, дабы установить царствие Его, то есть, что Иисус есть Сын Бога, Творца неба и земли, рожденный Девой, умерший за грехи тех, кто уверует в Него, что Он Христос, то есть Царь, что Он воскрес, ибо иначе Он не сможет царствовать, чтобы судить мир, воздать каждому по делам Его, ибо иначе Он не может быть Царем. Также воскреснут и люди, ибо без этого они не могут прийти на суд. Таким образом, в одном этом положении содержится весь символ веры апостольской, который я, однако, решил представить в столь сжатом виде потому, что видел, как только благодаря ему одному, вне зависимости от прочих, вытекающих из его положений, очень многие были допущены в Царствие Божие как самим Христом, так и его апостолами, как, например, разбойник на кресте, как евнух, крещенный Филиппом, как 2000 людей, приведенные одновременно в церковь святым Петром. Если же кому-то не нравится, что я не считаю навеки осужденными всех тех, кто не соглашается внутренне с каким-нибудь положением, установленным церковью, хотя и не противоречит ему, и даже если это приказывают, принимают его, то я не знаю, чем я смогу помочь им. Ведь совершенно ясные свидетельства Священного Писания, приводимые ниже, не дают мне возможности изменить свое мнение. Я заявляю, что для христианина, чтобы обрести спасение, не требуется никакого иного обязательного положения веры, кроме того, что Иисус есть Христос. Но следует отличать веру от исповедания, как сказано выше в параграфе 4. Для исповедания, если этого потребуют, могут быть необходимыми многие догматы, ибо они составляют часть повиновения, которое должно стать законом. Но мы говорим сейчас не о необходимом для спасения повиновении, но о вере. Это положение подтверждается прежде всего целью евангелистов, состоящей в том, чтобы утвердить повествованием о жизни нашего Спасителя этот единственный путь. А то, что именно таковы были цель и намерения евангелистов, мы узнаем, рассмотрев само их повествование. Матфей, начиная свое повествование о генеалогии Христа, глава 1, говорит, что Иисус происходил из рода Давидова, рожден был девою, волхвы поклонялись ему как царю иудейскому, а Ирод из-за этого же разыскивал его, чтобы убить, глава 2. Царствие его предсказано было им самим, Иоанном Крестителем, глава 3-4. Он учил законом, но не как книжники, а как тот, кто обладает властью, глава 5-6. Он исцелял чудесным образом болезни, глава 8-9, разослал по всем частям Иудеи апостолов, чтобы возвестить о пришествии царства его, глава 10, ответил посланцам Иоанна, спрашивающим, Христос ли он, «Пойдите, скажите, что видите», то есть те чудеса, которые мог сотворить лишь Христос, глава 11. Перед фарисеями и прочими людьми он доказал и явил доказательствами, знамениями и притчами, что ему принадлежит сие царство, глава 12 и далее до 21 главы. Его приветствовали как царя, когда вступал он в Иерусалим, глава 21, в споре с фарисеями он доказал, что он и есть тот самый Христос, прочих же предостерег от лжехристов и в притчах показал, каково его царство. Главы 22, 23, 24, 25. Был схвачен и обвинен в том, что называет себя царем, а на кресте его было написано «Се есть Иисус, царь иудейский», главы 26 и 27. Наконец, глава 28, после воскресения он сказал апостолам, что ему дана вся власть на небе и на земле. Все это заставляет нас поверить, что Иисус и есть Христос. Такова и была цель святого Матфея, когда он писал Евангелие. Такова же была и цель других евангелистов. Это Иоанн в конце своего Евангелия говорит совершенно ясно. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Седьмое. Это же положение доказывается, во-вторых, и проповедью апостолов, ибо они были глашатаями Царствия Божия, и Христос послал их именно для того, чтобы провозвестить Царство Божие. Евангелие от Луки, 9 глава, 2 стих, Деяния апостолов, 15 глава, 16 стих. А что они делали после вознесения Христа, можно увидеть из того обвинения, которое им предъявляли. Повлекли Иасона и некоторых братьев городским начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришли и сюда, и Иасон принял их, и все они поступают против велений кесаря, почитая другого царем, Иисуса. Деяния апостолов, 17 глава, 6-7 стихи. А из следующих слов видно, о чем говорили апостолы на своих собраниях. «И говорил с ними из Писаний», подразумевается Ветхий Завет, открывая и доказывая им, что Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых, и что сей Христос есть Иисус. Деяния апостолов, 17 глава, 3 стих. Восьмое. В-третьих, это же положение доказывается и на основании тех мест, которые раскрывают, насколько легко то, что требует Христос для достижения спасения. Ведь если бы для спасения было необходимым внутреннее согласие души с истинностью всех или отдельных положений христианской веры, вокруг которых в наши дни либо ведутся споры, либо они по-разному определяются различными церквами, то не было бы ничего труднее христианской религии. Действительно, каким образом оказалось бы истинным «иго мое благо и бремя мое легко» Евангелие от Матфея, 11 глава, 30 стих, «и малых сих верующих в меня» Евангелие от Матфея, 18 глава, 6 стих, «и благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих» Первое послание Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Или каким же образом был уготован к спасению разбойник, висевший на кресте, доказательство веры которого содержалось в следующих словах «Помяни меня, когда приидешь в царствие твое». Или сам святой Павел, каким образом мог так быстро превратиться из врага христиан в их учителя? Девятое. В-четвертых, это же положение доказывается и из того, что оно является основанием веры, но само не опирается ни на какое иное основание. Если кто скажет вам «вот здесь Христос» или «там», не верьте, ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и так далее. Евангелие от Матфея, 24 глава, 23-24 стихи. Отсюда следует, что вера в это положение должна заставить отказаться от веры в знамения и пророчества. Но если бы даже мы, или ангел с неба, говорит апостол, стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Послание к Галатам, 1 глава, 8 стих. Следовательно, в силу этого положения нужно отказать в доверии самим апостолам и ангелам, полагаю, что, следовательно, и церкви, если они стали бы утверждать противоположное. Святой Иоанн говорит, «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога». Евангелие от Иоанна, 4 глава, 1-2 стихи. Следовательно, это положение есть мерило духа, на основании которого отвергается или принимается авторитет учителей. Ведь невозможно отрицать, что все, кто ныне являются христианами, от учителей познали, что был Иисус, сотворивший все то, из-за чего его признают Христом. Но отсюда, однако, не следует, что они в этом пункте верят учителям и церкви, а не самому Иисусу. Ведь это положение существовало раньше, чем появилась христианская церковь, хотя все прочие положения являются более поздними, и церковь основана на нем. Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих, а не оно на церкви. Кроме того, это положение «Иисус есть Христос» настолько основополагающее, что, как говорит святой Павел, все остальные строятся на нем. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы, каждого дело обнаружится. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется. Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 11-12 стихи и далее. Отсюда ясно, что под основанием понимается это положение, что Иисус есть Христос. Ведь не над личностью Христа воздвигаются золото, серебро, сено, солома, обозначающие здесь учение. И ложные учения могут строиться на этом основании, но однако так, что проповедники их не будут осуждены. 10. Наконец, то, что только это положение необходимо связано с внутренней верой, может быть с полнейшей очевидностью доказано на основании многочисленных мест Священного Писания, как бы их ни толковать. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне» — Евангелие от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Христос имеет здесь в виду только Ветхий Завет, ибо Новый Завет не был еще написан. В Ветхом же Завете о Христе нет никакого иного свидетельства, кроме того, что явится Царь Вечный, который родится в таком-то месте от таких-то родителей, который будет учить тому-то и совершит то-то, и какие деяния помогут распознать его. Все это свидетельствует об одном – Иисус, рожденный таким образом, учивший и свершивший это, и есть Христос. Следовательно, никакой другой веры, кроме этого положения, не требовалось для достижения жизни вечной. «И всякий живущий и верующий в меня не умрет вовек» — Евангелие от Иоанна, 11 глава, 26 стих. А верить в Христа, как разъясняется там же, есть то же самое, что и верить, Иисус есть Христос, следовательно, тот, кто в это верит, не умрет вовеки, и, соответственно, только это положение является необходимым для спасения. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и верою имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Поэтому тот, кто верит таким образом, обретет жизнь вечную и, следовательно, не нуждается в другой вере. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Первое послание апостола Иоанна, 4 глава, 2 стих. И еще. Всякий верующий, что Иисус есть Христос, от Бога рожден. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 1 стих. И еще. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий. Первое послание апостола Иоанна, 5 глава, 5 стих. Следовательно, если для того, чтобы быть от Бога, быть рожденным Богом, чтобы победить мир, не нужно верить ни во что, кроме того, что Иисус есть Христос, то одного этого положения достаточно для спасения. «Вот вода. Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». Деяния апостолов, 8 глава, 36-37 стихи. Ведь если это положение, воспринятое всем сердцем, то есть с внутренней верой, достаточно для крещения, то оно достаточно и для спасения. Помимо этих мест, есть и бесчисленное множество других, ясно и отчетливо утверждающих то же самое. Более того, где бы мы ни читали, что Спаситель наш хвалил чью-то веру, либо сказал «Вера твоя спасет тебя», либо исцелил кого-то благодаря его вере, там речь шла только об этом положении «Иисус есть Христос», выраженном либо прямо, либо, как следствие, опосредованно. 11. А поскольку не может верить, что Иисус есть Христос, никто из тех, кто, зная, что в Христе видит того царя, о котором Бог устами Моисея и пророков возвестил как о будущем царе и спасителе мира, не верит также и Моисею, и пророкам, да и не мог бы верить в это тот, кто не верит, что Бог существует и управляет миром, то вера в Бога и Ветхий Завет по необходимости заключается в вере в это положение Нового Завета. И если в естественном Царстве Божьем только атеизм, отрицание божественного провидения являются преступлением, оскорблением божественного величия, а в Ветхозаветном Царстве к ним присоединяется идолопоклонство, то в Новозаветном Царстве таким преступлением становится еще и отступничество, то есть отказ от этого уже принятого однажды положения. Иисус есть Христос. И, конечно, не следует спорить с остальными учениями, если только они установлены законной церковью, ибо это было бы грехом неповиновения. Смирение же необходимо для спасения. Впрочем, как было подробно показано в только что сказанном выше, нет необходимости во внутренней вере в эти учения. 12. Вера и смирение играют разную роль в достижении спасения христианином. Второе дает только возможность или способность к спасению, первое же осуществляет его в действительности. Но и о том, и о другом можно сказать, что каждый из них так или иначе оправдывают. Ведь Христос отпускает грехи не всем, но лишь кающимся в них, то есть повинующимся, значит, праведным. Я не говорю невиновным, но праведным, ибо праведность есть желание повиноваться законам и может быть присуще и грешнику, желание же повиновения для Христа уже является повиновением. Ведь не всякий, а праведный будет жить благодаря вере. Следовательно, смирение оправдывает, потому что делает праведным точно так же, как воздержанность делает воздержанным, мудрость мудрым, чистота чистым, то есть сущностным образом делает человека достойным милости. С другой стороны, Христос обещал простить грехи не всем праведникам, а только тем, кто верит, что Он Христос. Следовательно, вера оправдывает в том смысле, в каком говорят о судье, что он оправдывает, когда освобождает от наказания, а именно вынося приговор, который актуально спасает человека. И в этом понимании оправдания, ведь это слово двусмысленно, оправдывает только вера, а в ней только смирение. Но неправедность сама по себе, ни одна только вера не спасают. Спасают они лишь в том случае, если действуют вместе. 13. Из того, что было сказано до сих пор, будет нетрудно понять, в чем состоит обязанность христианских граждан по отношению к верховным правителям. Коль скоро последние именуют себя христианами, они не могут принудить своих подданных отказаться от Христа, ибо подобным приказанием они бы показали, что они не являются христианами. Уже было доказано и доводами естественного разума, и ссылками на Священное Писание, что граждане обязаны во всем повиноваться государям и верховным правителям государств, за исключением того, что противоречит повелениям Бога. Повеления же Бога в христианском государстве, касающиеся вещей недуховных, то есть таких, которые доступны пониманию человеческого разума, представляют собой законы и постановления государства, вынесенные теми, кому государством дана власть создавать законы и разрешать споры. Повеления же Бога относительно вещей духовных, то есть таких, которые должны решаться, исходя из Священного Писания, являются законами и постановлениями государства, то есть церкви, ибо христианское государство и церковь, как было показано в 20-м параграфе, предыдущей главы, суть одно и то же, вынесенными пастырями, поставленными должным порядком и получившими на это власть от государства. Отсюда совершенно ясно, что в христианском государстве должно подчиняться верховным правителям во всем, как в духовной области, так и в светской. Несомненно, что во всех делах недуховных гражданин, исповедующий христианство, должен являть такое же повиновение и нехристианским правителям. Однако в духовной области, то есть в том, что касается способов почитания Бога, необходимо следовать какой-нибудь христианской церкви. Ведь христианская вера предполагает, что о вещах, превышающих естественное понимание, Бог говорит только через христианских толкователей Священного Писания. Ну и что же? Нужно ли сопротивляться государям там, где невозможно повиноваться? Конечно же, нет, ибо это противоречит гражданскому договору. Так что же делать? Идти к Христу мученическим путем. А если кому-нибудь это покажется слишком тягостным, то это является очевиднейшим признаком того, что сей человек не верит всем сердцем, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. Он должен был бы предпочесть быть растерзанным, но остаться с Христом он же хочет избежать повиновения обещанного государству, лишь притворно исповедуя христианскую веру. 14. Может быть, кто-нибудь удивится тому, что за исключением одного только положения «Иисус есть Христос», являющегося необходимым для спасения и требующего внутренней веры, все прочие касаются только повиновения, которое может быть явлено и в том случае, когда кто-то не верит внутренне тому, что проповедует церковь. Ибо достаточно, чтобы он хотел верить и внешним образом исповедовал это всякий раз, когда это требуется. Отсюда появилось теперь такое множество догматов, каждый из которых, как утверждают, требует глубокой внутренней веры, без которой никто не может войти в Царствие Небесное. Но если он обратит внимание на то, что в большинстве таких разногласий спор идет о земном царстве, в некоторых случаях о прибылях, в некоторых же о честолюбии ученых, он станет удивляться меньше. Вопрос о церковной собственности есть вопрос о праве на власть. Ведь коль скоро известно, что такое церковь, известно и кому принадлежит власть над христианами. Действительно, есть любое христианское государство, есть та церковь, повиноваться которой повелел сам Христос каждому христианину, живущему в этом государстве. В таком случае любой гражданин обязан повиноваться своему государству, то есть тому или тем, кому принадлежит верховная власть не только в светских, но и в духовных делах. Если же какое-то христианское государство не является такой церковью, тогда существует какая-то другая, более всеобъемлющая церковь, которой должно повиноваться. Следовательно, все христиане должны повиноваться ей, как они повиновались бы Христу, если бы он явился на земле. Повелевать же она будет либо через монарха, либо через некий совет. Следовательно, это вопрос о праве на власть. Сюда же относится и вопрос о непогрешимости. Ибо всякий, кто по искреннему внутреннему убеждению всего рода человеческого не может ни в чем заблуждаться, наверняка обретет власть над всем родом человеческим во всех делах, как светских, так и духовных, если только сам не пожелает отказаться от нее. Ведь если он скажет, что ему должно повиноваться в делах светских на том основании, что он считается непогрешимым, такое право власти ему будет предоставлено. Сюда же относится и привилегия истолкования Священного Писания. Ведь кому принадлежит право решать споры, которые могут возникнуть из различного толкования Священного Писания, принадлежит и право, безусловно, решать и все вообще споры. А кому принадлежит это право, тому принадлежит и власть над всеми, кто признает Священное Писание Словом Божиим. Сюда же относится и вопрос о праве отпускать и не отпускать грехи, то есть о праве отлучения. Ведь всякий, находящийся в здравом уме, будет, безусловно, повиноваться во всем тому, от кого, по его убеждению, зависит его спасение или осуждение. Сюда же относится и власть учреждать сообщества, монашеские ордена, монастыри. Ведь они зависят от того, благодаря кому существуют, и он имеет столько же подданных, сколько существует монахов, даже если находятся они во вражеских государствах. Сюда же относится и вопрос, кому принадлежит право судить о законности брака. Ведь тот, кто обладает этим правом, решает и дела о наследстве, и преемстве всех имущественных прав не только частных лиц, но и верховных государей. Сюда же в известном смысле принадлежит и вопрос о безбрачии духовенства. Ведь не имеющие семьи не столь тесно связаны с остальными гражданами государства. А кроме того, это создает сложности, с которыми приходится считаться, ибо государям становится необходимым либо отказаться от первосвященнического сана, немало способствующего укреплению их гражданского повиновения, либо утратить наследственную власть. Сюда же относится и канонизация святых, что язычники называли обожествлением. Ведь тот, кто может привлечь к себе такой наградою чужих подданных, может побудить жаждущих подобной славы к любому сколь угодно дерзкому деянию. Ибо чего иного, кроме славы среди потомков, искали Деции и прочие римляне, обрекавшие себя на смерть, и тысячи других, бросавшихся навстречу невероятным опасностям. Споры же о чистилище и об индульгенциях – суть спора о выгоде. Вопросы о свободе выбора, об оправдании, о причастии тела Христова в таинстве причастия являются вопросами философскими. Есть еще вопросы об обрядах, не введенных, а сохранившихся в церкви, еще недостаточно очистившиеся от язычества, но нет необходимости перечислять их дальше. Всем известно, что такова уж природа людей, которые, не соглашаясь в вопросах власти, выгоды и интеллектуального превосходства, начинают обличать и проклинать друг друга. А поэтому неудивительно, если чуть ли не все догматы в пылу спора объявляются кем-нибудь необходимыми для вступления в Царство Божие, а те, кто не соглашается с ними, осуждаются не только как ослушники, что после вынесения церковью решения по спорному догмату является справедливым, но и как неверующие, что, как было доказано на множестве очевиднейших свидетельств Священного Писания, является неверным. К этому я добавлю только слова апостола Павла. «Кто ест, не уничижай того, кто не ест, и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Иной отличает день ото дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего разума». Послание к римлянам апостола Павла, 14 глава, 3 и 5 стихи.